эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе решимость на фоне усталости. Как саммит «Большой семерки» собирается поддержать Украину? Проевропейские активисты требуют от Гарибашвили уйти в отставку до 3 июля. Абхазские депутаты приняли обращение к правительству с призывом снизить цены на топливо, но не сказали, насколько. В Ахалгоре ждут решения Алана Гаглоева о назначении главы района. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчук в Полтавской области. Согласно информации украинских властей, а также многочисленным фото- и видеосвидетельствам, в результате удара в здании торгового центра начался пожар. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о двух погибших и как минимум 20 раненых, 9 из них в тяжелом состоянии. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий написал, что удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие. Речь идет о торговом центре «Амстор». Россия удар по торговому центру пока не комментировала. Сегодня же продолжались обстрелы Харькова и Харьковской области. Лидеры стран «Большой семерки» выразили серьезную озабоченность в связи с заявлениями России о том, что она может передать Беларуси ракеты, способные нести ядерный заряд. Они также подчеркнули солидарность с Украиной в ее мужественной защите суверенитета и территориальной целостности страны. Это следует из заявления, распространенного в замке Эльмау, где проходит саммит «Большой семерки». Документ обнародован после выступления по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского, который призвал лидеров стран «Большой семерки» сделать все возможное, чтобы развязанная Россией полномасштабная война против его страны завершилась к концу года. Главы государств и правительств «семерки» осуждают и не признают продолжающиеся попытки России силой перекроить границы, а также заменить украинских демократически избранных должностных лиц на нелегитимных, следует из заявления. Они обещали поддержать Украину, пока это потребуется.
Мы едины в нашей поддержке Украины против российской агрессии, и мы поняли, что наши страны проводят общую и согласованную политику по этому вопросу. То, что мы принимаем сейчас жесткие решения, ясное заявление. Мы осторожно смотрим на то, как максимально помочь Украине, но при этом не допустить большого конфликта между Россией и НАТО.
Заявил Олаф Шольц. Несмотря на агрессивную войну России против Украины, канцлер Германии высказался за сохранение формата «Большой двадцатки». «Ясно одно, двадцатка продолжает играть свою роль», заявил глава немецкого правительства в понедельник в эфире телекомпании ЦДФ. Ближайший саммит глав государств и правительств группы ведущих экономик мира, к которому входят в частности Россия, Китай и Саудовская Аравия, должен пройти в ноябре в Индонезии. По приглашению властей страны в саммите принимают участие президент Украины Владимир Зеленский. Ранее председатель Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен также призвала не допустить разрушения формата «Большой двадцатки» из-за стремления изолировать президента России. По словам политика, даже если Путин решит принять участие в саммите, в ноябре этого года это не должно стать поводом для бойкота мероприятия. Ясно одно, никакого бизнеса, как обычно, то есть нормальности уже не будет, подчеркнула глава Еврокомиссии. Соединенные Штаты объявили о введении странами «Большой семерки» новых санкций против оборонной промышленности России. Лидеры стран «семерки» будут согласовывать и расширять адресные санкции для дальнейшего ограничения доступа России к западным технологиям, которые могут поддержать российскую оружейную промышленность, говорится в заявлении Белого дома. Кроме того, США будут агрессивно нацеливаться на российские оборонные цепочки поставок и ограничивать способность России заменить военную технику, которую она уже потеряла в ходе своей жестокой войны. Конец цитаты. В заявлении также отмечается, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран «Большой семерки» будут добиваться права использовать доходы, полученные от любых новых пошлин на российские товары, чтобы помочь Украине и гарантировать, что Россия оплатит связанные с войной расходы. Конец цитаты. В НАТО решили увеличить силы быстрого реагирования в 8 раз – от 40 тысяч военных до 300 тысяч. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Наша новая концепция будет вести нас в эпоху стратегического соперничества. Я ожидаю, что она ясно даст понять, что союзники считают Россию самой серьезной и прямой угрозой нашей безопасности. Также нас беспокоит наращивание военной мощи в Калининграде. Это также причина, по которой мы модернизировали наши вооруженные силы, наши возможности, а также увеличили наше присутствие в этом регионе.
По словам Столтенберга, этот шаг будет частью крупнейшего пересмотра коллективной обороны и сдерживания со времен Холодной войны. Заявление было сделано накануне саммита НАТО, который соберется завтра в Мадриде. Ожидается, что на нем 30 членов Альянса договорятся о дальнейшей поддержке Украины. В новой концепции Альянса будет упомянута и растущая угроза со стороны Китая.
Эхо Кавказа. Новости.
В ночь на 27 июня Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте. Об этом сообщил Bloomberg. Как пишет агентство, это произошло впервые с 1918 года. Москва отрицает, что допустила дефолт. 26 июня истек срок, льготный период по выплате около 100 миллионов долларов просроченных платежей по государственным облигациям. Окончание этого льготного периода является дефолтом, отмечает агентство, и подчеркивает, что дефолт пока носит в основном символический характер, мало что значит для россиян. Министр финансов России Антон Силуанов назвал фарсом применение в данном случае термина «дефолт». Россия заявляет, что у нее есть средства для покрытия любых счетов. На прошлой неделе Москва объявила, что перейдет на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в рублях, поскольку нынешнюю ситуацию с иностранной валютой искусственно создал Запад. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека, сообщает пресс-служба компании SCM. Бизнесмен просит ЕСПЧ привлечь Россию к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры, мародерство и вывоз из Украины экспортных товаров. В дополнение к иску Ахметов просит суд принять срочные обеспечительные меры, которые не допустят дальнейшей блокады украинских портов, мародерства, вывоза зерна из Украины, а также стали, изготовленной предприятиями компании SCM за нарушение прав собственности. Ахметов требует от России возмещения ущерба. Интересы бизнесмена представляет международная юридическая фирма Covington & Burling. Цитата: «Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины каждого украинца вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною при помощи лучших украинских американских юристов подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России, цель которого – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и разворовывание украинских активов», заявляет Ринат Ахметов.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Российская агрессия против Украины – доминирующая тема саммита «Большой семерки» в Баварии. Перед лидерами США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии стоит сложная задача – продемонстрировать единство и решимость в вопросе поддержки Украины и противостояния России на фоне явной усталости от конфликта и его последствий. Владимир Унанян с подробностями.
В пиджаках или верхом на лошади с голым торсом. Лидеры «Большой семерки», собравшиеся в баварском замке Эльмау, чтобы обсудить войну в Украине и глобальные экономические проблемы, тем не менее нашли повод для шуток. Обсуждая традиционную фотосессию, главы ведущих экономик мира вспомнили знаменитое фото российского президента. Лидеры G7 предположили, что именно подобная фотосессия могла бы показать хозяину Кремля, насколько решительно они настроены. В результате президенты и премьеры сфотографировались в пиджаках, как и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, согласившаяся, что верховая езда – это лучшее, что есть на свете, но не ставшая комментировать предложение нового дресс-кода. Шутки шутками, а перед лидерами США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии стояла непростая задача – подтвердить единство и решимость в противостоянии с Россией на фоне явных признаков переутомления войной в Украине и ее последствиями, которые в последнее время демонстрируют некоторые европейские столицы. Недавний опрос общественного мнения, проводившийся в нескольких европейских странах, показал, что для существенной доли их жителей развязка ценового кризиса важнее, чем желание наказать Россию. На этом, в частности, заострил внимание британский премьер Борис Джонсон. Мы здесь, в Германии, сосредоточены на Украине и на том, как сохранить эту коалицию поддержки Украины в то время, когда, как вы знаете, на самом деле население и политики будут испытывать усталость. Я думаю, что есть давление и тревога, и мы должны быть честными в этом. Для того, чтобы защитить единство, для того, чтобы это сработало, мы должны провести очень-очень честные дискуссии о последствиях того, что происходит, о давлении, которое испытывают отдельные друзья и партнеры и ощущает население, будь то затраты на топливо или еду, или на что угодно другое. Whether it's on the costs of their energy, or food, or whatever. Вот и канцлер Германии Олаф Шольц высказал крайнюю обеспокоенность надвигающимся кризисом в экономике, замедлением экономического роста и, напротив, резким ростом инфляции. Все участники обеспокоены кризисом, с которым мы сталкиваемся, падением темпов роста в некоторых странах, ростом инфляции, нехваткой сырья, сбоями в поставках. Все это не маленькие проблемы. Впрочем, хозяин саммита, которого многие обвиняли в нерешительности перед лицом российской агрессии, тут же подчеркнул, Украина не станет заложницей этих проблем. Мы также едины в нашей оценке того, что нужно делать в отношении Украины, и здесь можно очень четко сказать. Германия и США всегда будут действовать сообща, когда речь идет о вопросах безопасности Украины. Так было с самого начала и останется таковым в будущем. И мы еще раз подтвердили этот совместный подход и тесную координацию. Координированно против любых компромиссов выступает одна из участниц Большой Семерки – Великобритания, вместе с Польшей и странами Балтии. Лондон в лице Бориса Джонсона настаивает, любое мирное соглашение с Москвой не на условиях Киева будет означать, что в будущем Россия нападет снова. Схожую мысль озвучил и сам президент Украины, подключившийся к саммиту по видеосвязи. Он поблагодарил лидеров G7 за помощь финансовым и оружием и призвал сделать большой рывок, чтобы закончить войну до конца года.
Лидеры Великой Семки.
Для нас важна и последовательная позиция стран Большой Семерки относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности, путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор. Необходимы жесткие меры в отношении России. Я прошу не только не снижать давление на Россию, но еще больше усилить санкции.
Санкционный тиск на Россию.
Президент США Джо Байден, в свою очередь, дал понять, участники саммита посылают Владимиру Путину сигнал о том, что у Запада достаточно стратегического терпения, чтобы продолжать поддерживать Украину. Даже если это будет означать, что у себя дома западным лидерам грозит политическое давление со стороны избирателей, недовольных растущими ценами. Мы должны оставаться вместе, потому что Путин с самого начала рассчитывал на то, что НАТО как-нибудь расколется. Большая семерка расколется, но мы не собираемся ему подыгрывать. Мы не можем позволить этой агрессии сойти с рук. Давление лидеры Большой Семерки ощущают не только дома. Взлетевшие цены на топливо и продовольствие уже привели к перебоям с поставками и беспорядкам в разных концах планеты. И некоторые страны винят в этом не столько Москву, сколько Запад и его санкции, ударившие не только по России. Но, похоже, собравшиеся в Баварии лидеры крупнейших экономик не готовы идти на поводу лишь экономических вопросов. В частности, 4 из 7 мировых держав объявили о намерении запретить поставки российского золота. В прошлом году Россия экспортировала его почти на 15,5 миллиардов долларов, а ввести золотой эмбарго объявили США, Великобритания, Япония и Канада. А президент Байден выразил уверенность, что к запрету присоединятся и другие члены семерки – Германия, Франция и Италия. Однако председатель Европейского совета Шарль Мишель на этот счет высказался весьма осторожно, отметив, что ударить по российским золотым потокам следует так, чтобы не ударить по самим себе. Впрочем, пока лидеры G7 шутили, договаривались и обещали, у России истек льготный период по выплате процентов на сумму около 100 миллионов долларов. А это, в свою очередь, означает дефолт, первый с 1918 года. Агентство Bloomberg назвало событие кульминацией все более жестких западных санкций, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам. Валютные резервы российского Центробанка заморожены, а крупнейшие банки отрезаны от мировой финансовой системы. И это мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя. Но в Кремле не согласны с такими оценками.
Разумеется, мы анализируем ситуацию, наша позиция хорошо известна. Первое, они заблокированы незаконно. Любые попытки каким-либо образом использовать эти резервы также будут незаконны. По сути говоря, будут означать прямое воровство. Вот. И вот эти вот утверждения о дефолте тоже они в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен. А тот факт, что Евроклир удержал эти деньги, не довел их до получателей. Ну, это уже не наша проблема. То есть в данном случае здесь никаких оснований называть эту ситуацию дефолтом нет.
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия заявляет, что у нее есть средства для покрытия любых счетов. На прошлой неделе Москва объявила, что перейдет на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в размере 40 миллиардов долларов в рублях, поскольку нынешнюю ситуацию с иностранной валютой искусственно создал Запад. А все свои обязательства Россия выполняет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
В Грузии не перестают спорить о том, сможет ли страна получить статус кандидата на вхождение в Евросоюз при нынешних властях. Организаторы масштабных проевропейских демонстраций в Тбилиси и их сторонники считают, что правительство, которое возглавляет Иракли Гарибашвили, не выполнит 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса. Они выступают за создание технического кабинета министров, параллельно выставив главе правительства ультиматум до 3 июля сложить с себя полномочия. В грузинской мечте такую вероятность исключают, а о своем плане по выполнению условий Брюсселя пока молчат. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Простите, но это абсолютно несерьезно, заявил вице-премьер и министр экономики Леван Давидашвили на брифинге после заседания правительства. Премьер-министр успешно, как никто другой, справляется с задачами, убежден Давидашвили. Журналисты попытались уточнить у министра, не рассматривался ли на заседании вопрос о техническом правительстве, на создании которого настаивают оппоненты власти. Сам премьер-министр Иракли Гарибашвили сегодня перед заседанием правительства не коснулся этого вопроса, зато он обратился внимание общественности на то, что сегодня исполнилось 8 лет с тех пор, как Грузия подписала договор об ассоциации с Евросоюзом, что у страны, в отличие от тех же самых европейских стран, крутой экономический рост. Глава правительства не забыл отметить, что прежняя власть нацдвижения искусственно затягивала процесс евроинтеграции. Коснулся он и дальнейших перспектив.
Мы начали с подписания договора об ассоциации с Евросоюзом. Потом было достижение режима свободной торговли, а также получение безвизового режима. А теперь вот европейская перспектива, предоставленная стране. Я верю, что мы очень скоро получим статус кандидата и продолжим развитие нашей страны.
Иракли Гарибашвили призвали подать в отставку 24 июня на проевропейской демонстрации представителей Народного движения за Европу, объединяющего движение «Позор», представителей НПО, гражданских активистов и общественников. Авторы обращения будут ждать ответа грузинской мечты до 3 июля. Они же выступают за создание правительства национального согласия, которое выполнит до конца года выдвинутые Брюсселем условия, необходимые для получения страной статуса кандидата. В перечне 12 условий Брюссель ведет речь о деполяризации, деолигархизации, независимости судебной системы и следственных органов, о борьбе с коррупцией и реформе избирательной системы. 17 июня, с того дня, как Еврокомиссия отказала Тбилиси в статусе, но предоставила рекомендации между грузинской мечтой и оппозицией, усилилась полемика по поводу того, какой пункт нужно выполнить в первую очередь. Партии власти считают, что нужно начать с деполяризации, обвиняют оппозицию в нежелании следовать этой рекомендации. Оппоненты власти акцентируют внимание на записи о деолигархизации, связывают появление этого пункта с неформальным правлением основателя грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Выходом из ситуации они считают создание так называемого технического правительства. Это идея дипломату, старшему исследователю Центра исследования экономической политики Кики Кикиадзе кажется вполне жизнеспособной.
Правительство национального согласия будет перспективным в том случае, если уже начнутся переговоры между представителями власти и гражданского сектора. Считаю это полностью перспективным форматом. Техническое правительство будет укомплектовано людьми, не аффилированными с политикой, профессионалами, главной задачей которых будет выполнение этих 12 директив.
К требованиям об отставке премьер-министра Гарибашвили и создании технического украинского правительства присоединились часть парламентской оппозиции партии «Нацдвижение», «Лело стратегия Агмашена Белли». Там утверждают, что они стремятся к власти, не будут продвигать своих кандидатур и всецело доверятся широкому мнению представителей НПО и активистов. В грузинской мечте эти оппозиционные партии давно уже называют радикальными, поэтому и не сомневаются, что окончательная их цель – не прогресс и успех в стране, а дестабилизация ситуации, говорит депутат Гурам Мачарашвили.
Вместо того, чтобы власть, оппозиция, неправительственный сектор вместе начали работать, чтобы за эти 6 месяцев выполнить рекомендации, они стали говорить о каком-то техническом правительстве. Они собираются создать НПО под таким названием. Соберутся несколько десятков человек в ней и будут говорить от имени народа. Они хотят антиконституционные процессы назвать законными.
Конечно же, в партии власти предупреждают, что никаких незаконных действий, планируемых акций, неповиновения не допустят. В еще одной части парламентской оппозиции, в партиях Гирчи и граждане, требования создания технического правительства не поддерживают, а выходы из ситуации видят в интенсивной парламентской работе, чтобы заставить правящую силу принять необходимые для реформ законы. «Мы теряем время», считает менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия» Ваноч Хиквадзе.
Все меньше признаков того, что власть собирается выполнять эти условия. По крайней мере, так видно за те 10 дней, как Тбилиси выдвинули эти рекомендации. Власть не говорит, как она собирается выполнять их. Нет видения, тесных контактов с Брюсселем, уточнений. Без этого есть вероятность того, что к концу года выяснится, что мы недостаточно выполнили эти рекомендации или не сделали того, что должны были сделать.
По мнению наблюдателей, без политической воли грузинской мечты вопрос следования европейским перспективам, возможно, еще глубже загонит страну в политический кризис и еще больше отдалит Тбилиси от Брюсселя. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже до сих пор у них самочабывала Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия не умрет, не вентина домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В рубрике «Голоса с жителями Тбилиси о выполнимости требований Евросоюза при текущем правительстве» беседовал Серго Брегвадзе.
Способствует ли отставка правительства Грузии процессу получения статуса кандидата в Евросоюз?
Кажется, что это сложно, но на самом деле это не так. Правительство должно смениться как можно скорее. Только так у Грузии будет шанс получить статус страны-кандидата в Евросоюз. В Евросоюзе судят о возможностях государства, исходя из того, какие реформы были осуществлены в той или иной сфере. И в первую очередь, насколько готовы власти работать в этом направлении. То есть, что было сделано положительного и негативного. Сейчас у нас больше негативного. Я считаю, и наверняка так думают и в Евросоюзе, что наши власти могли сделать намного больше полезного.
Я считаю, что это поможет Грузии в получении статуса кандидата, поскольку в основном Евросоюз высказывает недовольство в отношении премьер-министра. Вы почитайте, как отзываются европарламентарии в адрес Ираклия Гарибашвили, какие посты в соцсетях они посвящают тем или иным его заявлениям. В Евросоюзе считают, что во главе с этим человеком Грузия не сможет добиться прогресса, потому я считаю, что все дело в премьер-министре и, конечно, его команде. Если он и его правительство уйдут в отставку и будет назначено коалиционное правительство, я считаю, нам сразу дадут зеленый свет.
Нет, это исключено. Я не сторонник отставки правительства. Кто тогда будет у власти? Макарашвили? И это радикальная оппозиция, которая не умеет ничего, кроме того, чтобы ругать правительство. Что они сделали для того, чтобы Грузия получила статус кандидата? Абсолютно ничего. Оппозиция должна критиковать власть, помогать властям вернуться на правильный путь, а они только и делают, что ругаются и устраивают провокации. Какое право они имеют требовать отставки правительства? Ни в коем случае.
Да, я думаю, отставка правительства очень способствует процессу предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Ведь именно наши власти сейчас являются единственным препятствием на этом пути. Они делают все, чтобы замедлить и даже обернуть вспять этот процесс. После отставки правящей команды должно быть назначено временное правительство, которое, в свою очередь, назначит досрочные выборы, и народ выразит свое мнение. Конечно, полгода – очень маленький срок для этого, но мы должны успеть все за это время. Другого выхода у нас нет.
Нет, я не считаю, что отставка правительства как-то может повлиять на решение Еврокомиссии. Власти вообще ни при чем. Какая разница, кто сейчас будет в правительстве? Все будут заниматься лишь одним – укреплять свою власть. Неважно, кто будет главным, важно, чтобы государство не меняло курс. Есть ли гарантия того, что нынешнее правительство сменят люди, которые будут идти в правильном направлении? Да и кто сейчас может сменить власть? Есть такие люди. Просто наше правительство должно сменить правила игры, я так считаю. Жизнь стала уже невыносимой, и это происходит именно в условиях наших властей. Учитывая это, считаю, что отставка правительства способствует налаживанию ситуации и сближению с Евросоюзом. Либо они должны пообещать народу, что сделают все для того, чтобы вернуться на этот путь, и должны существовать какие-то гарантии того, что они не обманут нас в очередной раз. Если таких гарантий они дать не смогут, то остается один путь – нужно передать власть тем, кто сможет это сделать. Так для народа будет лучше.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время» для краткого регионального выпуска новостей, который представит моя коллега Нана Плиева.
Спасатели нашли тело иностранного туриста в зоне схода оползня на северо-востоке Грузии, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями. Мужчину на мотоцикле оползень накрыл в селе Магарускари Душецкого муниципалитета. Случай произошел по дороге, ведущей в средневековую крепость Шатили. По данным ведомства, мощный поток снес иностранца в реку Арагви. Сразу после поступления сообщения в 112 в зону стихии направились отряды спасателей. Была начата поисковая операция. Тело мужчины обнаружили при осмотре берега реки Арагви, а также ее поверхности. В грузинском национальном легионе опровергли информацию Минобороны России о смерти грузинских бойцов близ Лисичанска в Луганской области Украины. Цитата: «Это полная дезинформация», сказал в разговоре с грузинской службой «Радио Свобода» командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили. В Минобороны России сегодня заявили, что в 3 километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, цитата, ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы, состоящие в общей сложности из 14 иностранцев. Первая группа была интернациональной, состояла из граждан различных европейских государств, вторая включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый грузинский легион, заявили в Министерстве обороны России. По информации Мамуки Мамулашвили, на указанной российским ведомством территории не было ни бойцов грузинского легиона, ни грузинских добровольцев, входящих в другие подразделения. Глава фракции «Слуга народа» Верховной Раде Украины Давид Арахами утверждает, что члены правящей партии «Грузинская мечта» помогают России обходить санкции и обещают обнародовать доказательства. Цитата: «Скоро станут доступны данные о транзакциях за рубежом и счетах многих провластных депутатов и министров из Грузии», пишет Арахами в своем телеграм-канале. По его словам, миллиардер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили вовлечен в то, чтобы помочь стране-спонсору терроризма обойти санкции. Арахами также подчеркнул, что во время визита в США он и его коллеги предоставили союзникам информацию о существующих схемах обхода санкций, в том числе с использованием грузинской юрисдикции. Украинский депутат предупредил о последствиях всех тех, кто причастен к подобным фактам. «Должен разочаровать всех, кто решил заработать на смерти украинцев. Так не будет, господину Иванишвили. Следует приготовиться первому», подытожил Арахамия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что на саммите НАТО примут новые пакеты поддержки для стран-партнеров Альянса. Участие в саммите НАТО в Мадриде также примут Грузия и Евросоюз. Мы примем новые пакеты поддержки для наших партнеров Грузии, Боснии, Герцеговины и Республики Молдова, а также для Мавритании и Туниса, заявил Йенс Столтенберг. Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. В нем примет участие премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Как заявил сегодня глава грузинского правительства, он надеется, что прогресс, достигнутый его страной, будет оценен и признан.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия на внеочередном заседании сессии принял постановление о регулировании цен на нефтепродукты. По мнению депутатов, постановление должно обеспечить снижение цен на топливо к 7 июля. Джансу Хадлейба, объявивший 16 дней назад голодовку с требованием снизить цены на топливо, не видит в постановлении перспектив для решения проблемы и настаивает на своих прежних требованиях вернуть цены на топливо на уровень годичной давности. С подробностями Елена Заводская.
Открывая заседание, спикер парламента Лаша Ашуба пояснил, чем вызван экстренный сбор депутатов.
У нас неочередное заседание сессии парламента. Насколько вам известно, на прошлой неделе на площадке парламента проходили встречи, связанные с ситуацией с ГСМ, в частности, на площадке Комитета по экономической политике. И по итогам заседания комитета было рекомендовано парламенту принять постановление. Письмо на имя спикера подписало 14 депутатов в соответствии с законом об инициировании вопросов внеочередной сессии парламента. Действительно, вопрос сложный с ГСМ, вопрос, который не терпит отлагательств. Мы знаем, что и акции определенные проводят люди, да, должны учитывать все эти факторы.
Повестку заседания сессии утвердили голосованием. Ее одобрили 29 депутатов из 30, которые были зарегистрированы. Председатель Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария зачитал постановление. Из его текста следует, что парламент рекомендует Кабинету министров принять срочные меры по урегулированию цен на нефтепродукты и обеспечить их поставку по экономически обоснованным ценам до 7 июля 2022 года. Отменить постановление Кабинета министров о применении оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлении предельных торговых надбавок, а также разработать новое постановление с учетом замечаний Комитета по экономической политике в течение 2 недель. В своем постановлении депутаты сообщают Кабинету министров, что в случае неисполнения изложенных рекомендаций парламент оставляет за собой право реагировать в соответствии с законодательством Республики Абхазия. О какой реакции идет речь, депутаты пока не уточняют. За постановление проголосовали 28 депутатов, и оно было принято. Депутат Эрик Рштуни прокомментировал для «Эхо Кавказа» постановление.
Ну, связано в первую очередь это с тем, что у нас в обществе создается топливный такой вот кризис, который произошел. Людям надо все-таки это правильной форме доносить. Все прекрасно понимают, что глядя на цены в Российской Федерации, Южной Осетии, в Донецкой в республике, в Луганской, везде цены на порядок ниже. С чего вообще у нас сформировалась такая цена? Мы задавали эти вопросы у вице-премьера Кристины Озган, получили ответы на поставленные вопросы, но они нас не убедили. Соответственно, мы на комитете приняли решение направить в адрес Кабинета министров постановление, которое, в принципе, сегодня было на сессии принято. Дальше будем надеяться на то, что ситуация изменится. Сроки там до 7 июля.
Эрик, что вы ждете от этого постановления?
Ну, в первую очередь ждем понижения цен. Это самая основная задача. Вот и все. Да, ну, также и помимо нас, парламентариев, ждет и весь народ, и в первую очередь тот человек, который на сегодняшний день, уже 16-й день, да, я насколько знаю, находится у нас на площади. Цухадлиб, это, безусловно, это так, это единственный человек, который взял на себя такую ответственность, вышел и сегодня противостоит всему тому, что, наверное, происходит, в надежде на то, что эти цены все-таки поменяются. Будем надеяться, что это будет так.
Что касается самого Джансуха Адлиба, который объявил голодовку и протестует на площади Свободы в Сухуми. В комментарии для «Эхо Кавказа» он подтвердил свои требования и сказал, что они остаются неизменными.
У меня изначально было требование к премьер-министру спустить цены на показатели годичной давности на топливо, бензин, дизель. Цены в Российской Федерации в городе Сочи, какие они были в 2021 году, в этом году они остаются такими же. Ничего, по сути, не меняется, разве что они падают. Я убежден в том, что наше правительство нас наглым образом обманывает. За целый год цены повысились от 30 до 40%. Это происходило поэтапно по 2-3 рубля. И мы пришли к тому, что на сегодняшний день цены на топливо дороже, чем в прошлом году, на бензин и на дизель, на 15 рублей. Понимая то, что законы не работают, вдаваться в цифры и разбираться детально в этих вещах смысла не вижу. Так как являюсь крестьянином, многодетным отцом, мне знать достаточно. Мои требования остаются прежними. Вернуть цены на показатели годичной давности.
Принятое парламентом постановление, по мнению Джансуха Адлиба, не содержит конкретики. Он призвал всех собраться завтра на площади Свободы, чтобы выслушать президента.
Джансух, постановление, которое сегодня было принято, что вы о нем думаете?
Там не указаны цифры. Сама суть тоже особо не разлагается. Ничего не могу говорить об этом, потому что не вижу в этих документах, в этих постановлениях перспектив. Все это могут затянуться на месяцы, на годы. Меня это в корне не устраивает. Я здесь нахожусь 16 сутки, не принимаю пищу. Меня дома ждут дети, меня ждет дома больная мать, семья, в конце концов, меня ждет.
Вы призываете людей завтра прийти и ждать президента.
Покупать поддержку. Кто согласен, значит, с моей гражданской позиции. Призвал всю общественность, всех неравнодушных граждан поддержать данную акцию протеста. Крайне заинтересован в том, чтобы показать лицо нашему правительству, что мы культурные, цивилизованные люди, что мы свои интересы можем решать и требовать мирным, культурным путем на площади Свободы.
Вы еще говорили, что приглашаете президента.
Премьер-министр не справился с требованием, не обозначив сроков. Перспективы в решении данного вопроса от премьер-министра не вижу. Теперь считаю необходимым обратиться к президенту с просьбой прийти на площадь Свободы, чтобы мы смогли бы обратиться с просьбой для решения данной проблемы.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Ахалгоре ждут назначения нового главы района и спорят о том, какую политику в отношении района будет проводить новый президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев. В этих дебатах обнаруживаются разные представления о будущем. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили вспоминает, что еще до войны в поселке была пекарня. Работа там была тяжелая, но платили хорошо даже по тбилисским меркам и без задержек. Люди годами стояли в очереди, чтобы устроиться туда на работу. Теперь никто не хочет работать в пекарне, все хотят быть ведущими специалистами. Неважно в какой области, потому что когда нет образования, на любой должности можно работать одинаково. Работа в бюджетных организациях оказалась настолько привлекательной и настолько доступной, что в районе исчезли даже парикмахерские. Сегодня, чтобы подстричься, необходимо съездить в Схинвал. 400 рублей уйдет на дорогу, 300 на стрижку.
У нас только в администрации района около 80 ведущих специалистов. Это не считая отделов образования, культуры, соцзащиты и не считая сельских администраций. У нас в организациях столько стульев нету, сколько ведущих специалистов числится. Наших государственных организаций, знаете, как называют, Дом творчества для взрослых. Или карты играют постоянно, или домино играют. Я знаю людей, которые числились, и про них, что они там числились, узнали на новогоднем корпоративе, когда они пришли как сотрудники. У нас получается такой липовый район, в котором все нарисовано. У нас в селе Четиани, в котором ни одного живого человека не живет, зато есть библиотека. И там числится библиотекарь. А в селении Каринтат за два ученика работает около 25 учителей и еще 3 уборщицы.
В Ленингорском районе ждут новое начальство. Местные жители в тревожном ожидании. Как дальше будет? Какую политику поведет новое начальство? Это не праздные вопросы, от них качество жизни местных жителей зависит больше, чем в других районах. Откроют ли пункт пропуска Раздахан? Смогут ли местные жители видеться с родными? Разрешат ли торговлю? Вернутся ли учителя и врачи из Сырования, которых уволили за прогулы после того, как в сентябре 2019 года границу закрыли? Все это важные для людей вопросы, считает Тамара Мирокашвили. Но куда важнее разобраться с тем, что происходит в районе. Что делать с этим растлением людей, которое устроило предыдущее начальство? Проблема в том, говорит Тамара Мирокашвили, что в районе все или почти все не настоящее. Есть шикарная больница, есть высокооплачиваемый персонал, но нет здравоохранения. Есть учителя по нескольку на одного школьника, но нет образования. В районе на 18 танцоров 9 хореографов. Но за все годы существования района они не дали ни одного концерта. Район щедро снабжается бензином, хватает и чиновникам, и их семьям. А вот единственную маршрутку, связывающую Цхинвал с Ленингором, заправить некому. Всего 2 рейса в неделю. Между селениями общественный транспорт уже давно не ходит. В результате, говорит Тамара Мирокашвили, получилось такое место, где хорошо зарабатывать, но плохо жить.
Люди забывают, что такое профессия. Ответственность за свое дело. Учителя не могут аттестацию пройти. И здесь вопросов 2 правильно заполнит. Что они могут учить детям? И пройти аттестацию, знаешь, сколько стоит? 20 000 рублей. Вместо, чтобы учить и лечить, гробят друг друга. Люди сами не хотят в этом жить. Прекрасно понимают, что это не то. Стараются работать, получить пенсии здесь, потому что здесь выше, чем в Грузии. Но семьями они здесь не живут, а деньги отправляют в Церовани. И детей растят там, потому что для их развития там многое чего есть. Там учеба, интересная жизнь, разные мероприятия. Получается, все утекает туда. Да, власть, когда дарит саженцы, яблоко или разных фруктов, все сразу там отправляют. Из этого тоже видно, что люди здесь свое будущее не видят. Все это из-за халявы, из-за дармовых должностей.
Это была гражданская активистка Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Танкер с российским топливом в грузинском порту стал причиной нового витка напряженности между Грузией и Украиной. Депутат Украинской Рады Давид Арахамия обвинил грузинские власти в пособничестве России. В Минэкономике Грузии заверяют, что танкер не находится под санкциями. За развитием событий наблюдал Ираклий Орагвелидзе.
Информация о заходе в Батумский порт танкера российской компании «Роснефть», груженного 30 000 тонн вакуумного газойля, в воскресенье была обнародована телекомпанией «Товари Архи». Затем информация перекочевала в украинские СМИ. Ссылка на сайт издания «Украинская правда» поделился в своем телеграм-канале председатель фракции Рады «Слуга народа» Давид Арахамия, приложив к ней свой собственный текст. По словам нардепа, во время его визита в США он и его коллеги-депутаты были посвящены в схемы, которыми пользуются россияне во избежание санкций.
Одна из таких – это использование грузинской юрисдикции. Грузинские власти помогают России обходить санкции. Когда эта информация стала доступна в США, мы услышали от грузинских чиновников, что якобы это неправда. Но со временем появляется все больше объективной информации, подтверждающей мои слова.
Как отмечает Дали Арахамия, в ближайшее время увидят свет данные о транзакциях за рубежом и банковских счетах многих грузинских депутатов и министров, в том числе основателя партии власти Бидзины Иванишвили. В ответ на просьбу грузинских журналистов прокомментировать слова Арахамия, глава Минэкономики Леван Давиташвили назвал оскорбительными, безответственными и безосновательными обвинения украинского депутата. По его словам, подобные обвинения звучали и ранее, но ни разу не были подтверждены фактами.
Он,
Арахамия, должен предоставить факты. Считаю, что это абсолютно безответственное и оскорбительное вмешательство в дела государства Грузия со стороны политика из другой страны, что неприемлемо и оскорбительно для каждого из наших граждан.
Заявил Ливан Давитошвили, уточнив, что у него нет счетов в иностранных банках. При этом министр признал, что турецкое судно действительно гружено санкционным топливом.
К сожалению, бывает так, что любой вопрос, связанный с санкциями, становится предметом неправильного толкования. То, что судно вошло в Батумский порт с санкционным грузом, является фактом. Мы изучили документы, и таможенные органы принимают решения. В Грузии еще не было ни одного факта обхода санкций.
Между тем, источник в товаре Архи заявил, что поначалу грузинская сторона якобы намеревалась изменить данные о происхождении груза и отправить его в Европу в качестве нефтяной продукции из Казахстана. Позднее информацию о заходе судна в порт Батуми директор агентства морского транспорта Тамар Иосиляни прокомментировала следующим образом.
Двухэтапный досмотр проводится для всех судов, заходящих в грузинские порты. На первом наше агентство проверяет как судно, так и судовладельца, например, санкции. В этом случае ему не разрешается заходить в порты Грузии. А вот досмотр груза осуществляется таможенным департаментом налоговой службы непосредственно на месте.
В оппозиции убеждены, что всплывшая на поверхность история с российскими нефтепродуктами станет поводом для введения санкций против Иванишвили и его окружения. С заявлением по этому вопросу выступил депутат нацдвижения Леван Хабешвили.
Подозреваю, что США готовятся наказать Бедзину и членов правительства, министр внутренних дел Гумилаури, глава службы государственной безопасности Лилуашвили, премьер Гарибашвили, который является подписантом документа в качестве представителя Бедзины Иванишвили. Ясно, что Запад располагает этой информацией, и они будут работать против тех конкретных людей, которые способствуют олигархическому правлению.
Дальнейшее изучение документации внесло окончательную ясность вопрос. По информации службы доходов, нефтепродукты неназванной компании оказались под международными санкциями, поэтому ей было отказано в разгрузке и проведении дальнейших таможенных процедур. На фоне разбирательств политиков скандальное судно без лишнего шума покинуло Батумский порт вместе с грузом. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Последним оружием России в противостоянии с миром являются отнюдь не ядерные боеголовки, а русская культура. Именно ее российские пропагандисты выдвигают вперед, когда ей надо обосновать очередную агрессию в отношении соседей. Когда Россия проиграет, русскую культуру ждет денацификация, считает наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия.
На пятом месяце войны в Украине Россия продолжает оставаться в международной изоляции, а ее слабости, которые компенсируются большим числом ракет, становятся все более очевидными. У россиян все меньше поводов гордиться собой и считать себя пупами земли. Как оказалось, экономики по сути никакой нет, а многочисленные заводы, штампующие продукцию с лейблом «Сделано в России», по сути дела скрытый импорт, полностью привязанный к иностранному оборудованию и комплектующим. Лучшие умы страны, которые могли бы тянуть ее вперед, покидают страну и перебираются не только в благополучные Европы и Америки, но и разного рода Грузии, Армении, Узбекистан и Кыргызстан, которых раньше россияне из-за страны-то толком не считали. Самолеты не летают, визы не выдают, кому выдали, не продлевают. Известные всему миру граждане России получают волчьи билеты в своих сферах и вынуждены возвращаться домой. Сегодня Россия ассоциируется с убийствами детей и массовыми расстрелами в Киевской области. В общем, похвастаться особо нечем. И в этой патовой ситуации из широких штанин дубликатом бесценного груза с благоговением и трепетом достают последнее и, пожалуй, главное орудие российской пропаганды. И это вовсе не ядерное оружие, как вы только что подумали. Это она самая, русская культура. Ох уж эта русская культура. Сколько о ней сказано, сколько статей написано и телепрограмм снято. Русская культура – это последний бастион обороны, когда баллистических ракет, газа и нефти недостаточно. О ней принято говорить с придыханием и восторгом. Не интересоваться ею считается признаком необразованности, а спорить – кощунством. Когда нечего сказать об экономике, медицине, школах и детских садах, выборах и технологиях, неизменно вспоминают ее культуру. Культура – главная индульгенция России. Да, мы империалисты и сволочи, зато у нас Пушкин. Да, у нас нет экономики и слабая медицина, зато Достоевский. У нас нет выборов и больше 20 лет у власти сидит не пойми кто. Зато у нас Чайковский. Русская культура уже давно перестала быть культурой как таковой. Она превратилась в интеллигентный вариант 9 мая. Еще один способ возвыситься в собственных глазах и показать всему миру свое величие. В наше время можем повторить это не только про Берлин. Это еще и про балет, оперу, литературу, изобразительное искусство. Величие русской культуры не отрицает никто, включая самых ярых русофобов. Однако совершенно очевидно, что ей придается слишком большое значение, и часто она становится аргументом в сугубо политических спорах. Любой пророссийский политик, как в бывшем СССР, так и в дальнем зарубежье, говоря о необходимости говорить с Россией, непременно скажет что-нибудь о ее культуре. Вот честное слово, будь я русским, мне было бы неловко за это безудержное хвастовство. Это все равно, что каждый день любоваться собой перед зеркалом и говорить всем вокруг: «Ну посмотрите же, какой я красивый, неужели вы этого не видите?» Когда слушаешь российских пропагандистов, создается стойкое ощущение, что кроме России нигде в мире никакой культуры вообще нет. И хотя бы только на этом основании ей должно быть предоставлено право беспрепятственно стирать с лица земли страны, которые ее раздражают. Ну как, на каком основании? У нас же Пушкин и Достоевский. Так что извольте принять наши условия. Я никогда не слышал, чтобы английские политики или простые англичане, которых я знаю в достаточном количестве, столько говорили об английской культуре и использовали ее в качестве аргумента в спорах на любые темы. Как я заметил, у них вообще не принято говорить что-то хорошее о своей стране. Если вы послушаете среднестатистического жителя Лондона, то вам покажется, что нет в мире города ужаснее и нации более дикой и необузданной, чем англичане. Много ли вы слышали охов и вздохов, скажем, об испанской культуре? Тишина во всем мире, будто таковой, вообще не существует. А между тем Сервантеса, испанской гитары и Гауди хватило бы на десяток стран. И еще бы осталось. Мнение о каком-то особом месте русской культуры в мире – это результат пропаганды, а также того, что другие народы хвастаться своими достижениями не привыкли. А русским только дай поговорить о том, какие они хорошие, умные, красивые и, что самое главное, особенные. Их аршином общим не измерить. На самом же деле русская культура – явление такого же масштаба, как, скажем, немецкая, французская, итальянская или японская, не лучше и не хуже. У каждой страны есть своя культура. В чем-то она первая, а в чем-то последняя. Например, у англичан прекрасная литература, но никакая музыка. До 60-х годов 20 века в мире никто не знал, что англичане на каких-либо инструментах вообще играть умеют. У голландцев почти нет великих композиторов, зато художники рвут на части весь мир. У итальянцев великие художники, музыканты и архитекторы, зато стоящих писателей после Данте вроде бы нет. Ну а по части композиторов Германия и Австрия могут заткнуть за пояс весь остальной мир. Всегда испокон веков во всех маломальски развитых странах кто-то писал книги, рисовал картины, играл на фортепиано. И это никак не является аргументом в сегодняшних спорах. Все прекрасно понимают, что гении, создающие бессмертное произведение искусства, это штучный экземпляр, самородок, который появился без чьей-либо помощи и вполне мог появиться где угодно в другом месте. Высокая культура сама по себе ничего не дает. Как известно, русские писатели были не в восторге от своей страны, и большинство из них при жизни не были слишком уж обласканы властями. Великая культура вполне органично соседствует со средневековым варварством. А страна, в которой, по словам писателя, ни одно достижение не стоит слезы ребенка, в реальности может жить по принципу: да что там солдаты, бабы еще нарожают. Никакого противоречия в этом нет. Еще никогда ни культура, ни тем более религия не мешали свиньям быть свиньями. Сегодня русская культура стоит в одном ряду с Искандером и Газпромом. И именно это является причиной того, что во многих странах на нее уже начинают коситься. Сегодня Пушкин верно служит Путину, а неприемлемость слезы ребенка касается только своих детей. На каких-то там украинских детей эта норма не распространяется. Когда-то в России обязательно начнется процесс денацификации, и вместе со всеми остальными денацификацию придется пройти и русской культуре, чтобы она наконец перестала быть оружием возмездия и стала просто культурой.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблоутия.
Эхо Кавказа.
Рекордного туристического сезона в Абхазии пока не получается. В прошлом году, на конец июня, туристов в самопровозглашенную республику заехало больше. Влияют разные факторы, в том числе и неустойчивая погода. А вот первые жертвы турсезона уже появились. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии набирает обороты летний туристический сезон, чего и не может не быть в конце июня. Другой вопрос, насколько интенсивно набирает, если судить по отдельным публикациям в российских СМИ, все идет для Абхазии успешно. Так попалось на глаза сообщение одного из них в городе Набережные Челны. Цитата. «Сейчас у Сочи и Абхазии практически нет конкурентов. Спрос такой невероятный, что даже в июле найти хороший отель уже сложно. Спрос вызван закрытым авиасообщением с Крымом и Анапой». А на прошлой неделе в одном из российских изданий появилась публикация под броским заголовком «Мандарину негде упасть. Туристы жалуются на пробки на границе с Абхазией». Между тем, в абхазском сегменте соцсетей в последние дни не раз появлялись посты, в которых утверждалось, что туристов пока мало и сезон грозит стать далеко не успешным. Что ж, одно другому совсем не противоречит. Возникающие в пиковые часы пробки на границе и в целом не такой уж большой заезд туристов. Вот какие данные привел на днях в одном из СМИ начальник информационного управления Минтуризма Абхазии Саид Аршба. В этом году Рицинский национальный реликтовый парк уже посетили 140 с лишним тысяч человек. За аналогичный период рекордного прошлого года таких было почти 187 тысяч. Еще больше отставания в цифрах посетивших Новоафонскую пещеру. Соответственно, 76 тысяч и 130 тысяч. Саид Ашба сказал, что Минтуризма ожидало большего, но при этом пояснил, туризм — это такая отрасль, на которую влияет очень большое количество внешних факторов. В данном случае глобальный мировой кризис, спецоперация на Украине послужили фактором, который немного снизил платежеспособность среднего туриста. Также это повлияло на то, что в первые месяцы чуть-чуть просел турпоток. Но на июль-август уже забронировано 80% номеров в отелях. Не могло не повлиять на проседание сезона и ухудшение погоды. Вообще-то среднестатистический июнь в Абхазии дождливее и прохладнее июля и августа, когда наступает высокий сезон. Нынче он выдался именно таким. Мало того, побережье республики испытало чувствительные удары стихии. В ночь на 23 июня сильный ливень стал причиной подтопления частных домовладений в райцентре Ачимчира. Впрочем, в соседнем Сочи последствия разгула стихии оказались намного трагичнее. Две семьи туристов из Ставропольского края, следуя транзитам на автомобилях, остановились на ночлег в необорудованном месте в устье реки Чемитакваджи, прямо под эстакадой. Разлившаяся из-за проливного дождя река унесла их в море. Погибла женщина. Одного пострадавшего удалось спасти в море. Еще двое взрослых пассажиров и трое детей числятся пропавшими без вести. В их поисках задействованы катеры и вертолеты. Без жертв не обошлось на море и в Абхазии. Причем, как говорит Роман Лабия, шторма тогда не было.
В акватории города Гагры утонул россиянин, житель города Уфы, Максим Беркли, 1982 года рождения. Была ситуация такая, что трое молодых людей купались в море. Одна из купавшихся девушек стала тонуть, и Беркли бросился на помощь, однако сам стал тонуть. Их увидели уже очевидцы с берега, уже люди кинулись спасать их двоих. Девушку вытащили живой, а вот молодого человека спасти не удалось. Мы еще раз обращаемся к нашим гражданам и гостям республики, чтобы они соблюдали все правила безопасного поведения на воде, потому что ситуация сложная и, к сожалению, уже есть первый погибший. В прошлом году, я напомню, погибли на море 20 человек.
В акватории Гагры более точно можно сказать, в каком
это
месте?
Это в городской черте.
Я где-то там прочел в соцсетях, там же доверять тоже нельзя. Нет, мол, они не купались, а просто селфи делали на...
Нет, по той информации, которую мы получили, там не было штормовой погоды. Официальных данных у нас нету, там два варианта. Или же девушка не не могла плавать, плохо плавала, и они там что-то получилось. Или же там, может быть, в нетрезвом виде были. Идет расследование этого инцидента. Море было спокойно, и не так далеко они от берега заплыли.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.